Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Сергей Лисовский к нам пришел. Член Совета по аграрному комплексу при Совете Федерации Российской Федерации. Здравствуйте, Сергей Федорович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК». Вот. Любопытная статья накануне мне попалась. Вовсю обсуждают идею по маркировки воды, во-первых, в череде прочих товаров, которые у нас промаркированы. Но «Коммерсант» писал, что идея Минэкономики указывать на продукции коды, которые идентифицируют сам товар и распознают местоположение производителя, вызвала, оказывается, негативную реакцию крупнейших ассоциаций потребительского сектора. Слушатели из промышленного комплекса, который, в частности, молочной продукцией занимаются, говорили, что у них возникли большие сложности с учетом введения вот этой маркировки, потому что дорогое оборудование, сложно работает, оператор единый, постоянные сбои и так далее. Но идеологи маркировки говорят, что, наоборот, это хорошо. Не очень понятно, кто здесь прав, кто виноват.
Но если посмотреть даже в средней перспективе, то, конечно, государство от этого только выиграет. И потребитель, самое главное, от этого только выиграет. Понятно, что, скажем так, год-два у производителя будут проблемы в плане и отладки системы, и закупки оборудования. Хотя вот эти цены, которые указывают, как выяснилось, они, в общем, достаточно завышены. На самом деле стоимость оборудования, она гораздо ниже. Но, тем не менее, конечно, расходы будут. Но надо понимать, что маркировка – это не на год-два, это надолго. И я считаю, что, в общем, здесь надо отдать должное правительству. Мы действительно впереди планеты всей, и в таком объеме, так массово, конечно, маркировку пока никто не вводил. Но не вводил не потому, что она не нужна, а потому что лоббирующие группы в зарубежных странах, как ни странно, да, хотя все считают...
Опять оттуда,
Да, нет, лоббирующие группы там гораздо сильнее, чем у нас. У нас еще не набрали, у нас нет транснациональных корпораций собственных и так далее. Так вот, например, если взять, я 5 лет проработал в Совете Европы, и я автор закона о регулировании торговой деятельности, как вы знаете, да, мы вместе с Серовой его в 2009 году сделали. И так вот, в Европарламенте уже 20 лет в плане висит создание подобного закона, но они не могут, потому что лоббирование крупных ритейлеров настолько сильное, что блокируют все попытки Европарламента этот закон провести.
А почему? Что здесь страшного?
Нет, но это... Нет, регулирование торговой деятельности, это немножко, это не маркировка, это как бы вообще регулирование, да, отношение к, между поставщиками, между отношение к потребителю со стороны ритейла. Нет, я просто говорю о чем? Что мощные лоббисты западные, они у себя, в общем, блокируют законы, которые действительно нужно принимать и которые защищают потребителей и производителей. Ну, например, в Англии, это, если принять такой закон, то у них есть регионы, где 90% ритейла принадлежит одной компании. Ну, понятно, да? А у нас в законе прописано, что не больше 25%. Ну, много-много вещей, которые мы успели у себя сделать в законе, там уже они опоздали, да, там у них уже во многих областях просто монопольно один владелец всего ритейла, и, понятно, он навязывает условия и поставщикам, и потребителю. Так вот, здесь мы реально успеваем ввести маркировку, пока у нас нет таких мощных групп, хотя, как мы видим, именно крупные транснациональные корпорации и блокируют маркировку. Они и борются. Даже вот вы про воду сказали, то, в общем-то, российские производители не против маркировки, потому что она их защищает, да, от контрафакта. А крупные компании транснациональные, которые у нас владеют, в том числе производят воду, они ярые противники.
Ну, может быть, потому что они у себя тоже не вводят такую маркировку, поэтому
нет,
зачем,
не
в принципе,
что,
она
потому
нужна?
Потому что маркировка дает возможность защитить интересы потребителей, защитить интересы государства и провести настоящий учет. Поэтому Опять же, если вернуться к тому, чего начали, в краткосрочной перспективе маркировка, она дает и плюсы, и минусы. Если посмотреть даже на 5 лет вперед, это будут одни плюсы. Главное, она и производителям очень сильно поможет, потому что я, когда, например, производил птицу, вы помните, у меня была компания «Мосельпром», я сталкивался с чем, что под моей маркой выпускали очень много птиц. То есть вот под «Мосельпром» покупали дешевую там американскую птицу или даже бразильскую, переупаковывали пакеты «Мосельпром» и продавали дороже. Mm-hmm. Я ничего с этим сделать не мог, то есть это фактически было невозможно. Много было разговоров с тем же ритейлом, но ритейл, в принципе, смотрел на меня пустыми глазами, потому что им было все равно. То есть они мою птицу покупали дешевле, вот эту контрафактную птицу, и продавали по цене «Мосельпрома», потому что эта птица была, в общем, достаточно качественная, и, естественно, потребитель ее любил и покупал. И это происходило не только у меня, это происходит во всех секторах продовольственного рынка. Поэтому, введя маркировку, мы сразу отсекаем подобные фальсификаты, подобные контрафакт. Минуточку.
Да.
Если вернуться там 5 лет назад, когда вводили электронную сертификацию «Меркурий», да, тоже против нее бились. Я помню, были прям листовки, что как только ведут «Меркурий», товары пропадут с полок, что цена товара вырастет на 20-40%, ну и так далее. Прямо вот такие плакаты печатали. И знаете, кто за этим стоял? За этим стояли крупнейшие западные транснациональные компании. И тогда, значит, был такой союз, он и сейчас есть, куда входят вот эти транснациональные компании, «Союз молоко». И тогда я выступил с предложением объявить его иностранным агентом, этот союз, потому что он финансируется в основном за счет вот этих крупных транснациональных компаний, и вел реальную, причем электронная сертификация была принята, было постановление правительства, соответственно, это уже было принято решение, и ни одна западная компания не имеет права после принятого решения выступать, да. Так вот, они бились, это была серьезная работа с их стороны, причем она очень серьезно финансировалась, большие деньги были вложены. Сейчас электронная сертификация, все производители нам говорят спасибо, все. При всем том, что уже так активно эта система работает 3 года, Россельхознадзор вылавливает по 200 компаний фантомов в месяц, чтобы вы понимали, да?
Которые под известными марками какую-то продукцию
гонят. Это первое, второе под какими-то непонятными марками. И когда начинают выяснять, оказывается, и адреса такого нет, и завода такого нет, а продукция во многих, причем даже крупных сетях стоит.
Но это все благодаря маркировке, или все-таки маркировка не получается, что мы пытаемся плодить сущности?
Что я буду?
Плодить сущности дополнительно. Ну, то есть уже есть какие-то варианты отсечения контрафакта.
Нет, что мы понимали, «Меркурий» работает от поля до склада готовой продукции.
Так.
То есть он занимается сырьем. Причем всем сырьем продовольственным. Но когда это пришло, уже пришло на завод, и он изготовил торговую партию, дальше «Меркурий» уже не работает.
Угу.
То есть он свою функцию выполнил, то есть то сырье, которое использовалось при производстве продукции, оно отслежено и оно гарантированно качественное, да? Если это в системе «Меркурий» идет. А дальше, когда мы уже расфасовали это на упаковке, ну, то есть, да, если тоже молоко взять по пакетам или там сыр на какую-то упаковку, или мясопереработка, вот тогда это уже подхватывает маркировка, потому что она прослеживает каждую упаковку.
Это полностью защищает от контрафакта?
Конечно.
Совсем.
Причем в чем интерес, сила маркировки? Она маркирует на складе готовой продукции на заводе.
Так.
И выбытие на кассе. То есть если нет фиксации, что такой код был на складе готовой продукции понятного завода, да, то тогда касса, если код появляется вот неизвестно откуда, то касса просто не пробьет чек.
Но Рафаэль говорит, а что мешает подделать код? Это всего лишь дата-матрикс, в интернете много сервисов, которые позволяют
это
сделать.
Вы меня не слышите, это как блокчейн. Если этот код не был зарегистрирован на заводе,
так,
то его нельзя продать, касса не пробьет на выходе.
Утечка данных, это такая стандартная.
Нет, история, вы что-то не понимаете. Код единичен, он один, на одной упаковке.
Так, но вы слушаете.
Вот, то есть вы упаковки даете номер, допустим, 01, да?
Так.
Этот номер больше ни у кого нет. И он появляется в системе, в общей базе, mm-hmm. на заводе-изготовителе. Потом проходит время, он доходит до полки, покупатель его покупает и приходит на кассу. Он этот код считывается, минуточку, mm-hmm. и он гасится. То есть уже второй раз с кодом 01 ни один товар не может быть продан.
Понятно. Но тогда
поэтому воровать просто нет смысла, потому что воровать нечего. Потому что код может быть только один раз внесен в базу и один раз погашен. Все.
Mm-hmm. Тогда другой момент. То, о чем писал Коммерсант, это вызвало негативную реакцию крупнейшей ассоциации потребительского сектора. Если есть противники, например, среди там, ритейла и так далее, им-то что с этого? Ну, код ввели, и все.
Ну, вы немножко идеализируете наших даже крупных производителей. Мы что греха таить? Многие производители работают там две смены официально, третью неофициально. Вот вам система маркировки ведет полный учет всей продукции. То есть уже никакую партию произвести нельзя. Угу. Поэтому даже для крупных производителей такой учет, он, конечно, скажем так, иногда бывает не очень желателен. Вот, тот же ритейл. Теперь нельзя перебить или переклеить срок годности. Угу. То есть в коде заложен срок годности. Если срок годности закончен, даже если вы переклеили наклейку, то касса его опять же не пробьет.
Но здесь еще сразу от нескольких слушателей как раз вам вопросы. Было интересно, почему-то, во-первых, только один оператор, который монополизирует рынок по маркировке. Мы помним историю с лекарствами. Примерно месяцев 8-9 назад это было, когда какой-то сбой произошел, и там на складах осталось очень много лекарств, и дефицит.
Ну, вы знаете, мы разбирались в Совете Федерации на комитете.
Да.
По социальной политике специально рассматривали этот вопрос. Что выяснилось? Ну, во-первых, фармацевты, ну, благодаря маркировке, чтобы понимали, выявили такие случаи, причем они были не единичные, когда из тех же больниц огромные партии лекарств уходили в аптеки. Понимаете, да? То есть...
Ну, хотя бы в аптеке, а то были случаи, когда их просто на помойке находили.
Ну, на помойке нет, на помойке это одна история, а вот когда в аптеке уходили, то есть практически было воровство из больниц лекарств, которые через аптеки продавались. Теперь это невозможно. Если код появился в больнице, то его можно погасить только в больнице. Если в аптеке вдруг появляется с этим кодом упаковка лекарства, касса не пробивает его. И понятно, что это было системно, это не разовые были случаи. Так. Но еще много-много других возможностей было вот в плане манипулирования лекарствами. Появление тоже лекарств непонятного производителя и так далее. Так вот, когда мы стали выяснять все это, то в тот момент, когда были сбои, а это как раз был ковид, всего лишь 10% лекарств должны были маркироваться, 10%. А шума было гораздо больше. То есть многие фармпроизводители и аптечные, сети, они были заинтересованы поднять шум, чтобы дискредитировать маркировку. Что и произошло. На сегодняшний день, вы помните, правительство приняло решение на полгода приостановить выбытие, то есть маркировка оставалась, а вот эта вот непробивка кассы, выбытие, они на полгода отстранили. Так вот, за этот период полностью система была отлажена, и на сегодняшний день проблем нет.
Да, но
минуточку,
это же опять же...
еще, чтобы закончить. Плюс надо понимать, что в тот момент было очень большое потребление лекарств. И здесь тоже многие были заинтересованы, чтобы вот этот, ну, скажем так, дефицит ряда лекарств, которые связаны с коронавирусом, чтобы свалить не на собственную нерасторопность, а на то, что это благодаря вот маркировке вот такие сбои были. На самом деле это у всех аптек было, в разы стало превышать реализация тех или иных лекарств, которые просто в свое время не оказалось, они не были вовремя заказаны. Но здесь, опять же, искать виноватого сложно, потому что никто не рассчитывал, что будет такое потребление.
Ну, и опять же, на полгода же отсрочили вот этот процесс, о котором вы говорили, не случайно, именно потому что возникли какие-то проблемы, и очень многие
люди из сектора говорили про одного оператора. Не потому, что были проблемы, а потому что, ну, было правильное решение быть с учетом коронавируса, с учетом напряжения в обществе в отношении лекарств, чтобы эту ситуацию, скажем так, не обострять, было принято такое решение. Хотя технически этого совершенно не надо было делать. Уже на момент принятия решения вопросы все были сняты. Ну, тут, опять же, это правительство правильно сделало для того, чтобы общество чувствовало свою защищенность и даже минимальный риск, возможность влияния маркировки на поставку лекарств, был максимум исключен. В отношении одного оператора, но это надо к правительству обращаться, тут уж...
Почему такое решение принято?
Да, это его решение, но я могу сказать, что, конечно, в такой системе трудно предположить двух операторов, потому что тогда коды начнут не биться, проще говоря. Во-вторых, эта система очень дорогая, и, соответственно, создавать каждому оператору такую систему, а стоить она будет примерно одинаково для каждого, независимо от того, что, скажем так... Они будут, может быть, там делить как-то коды или как-то группы товаров. То есть просто стоимость маркировки увеличится на количество операторов для государства и для потребителя. Поэтому я думаю, что это правильное решение. Другой вопрос, как выбирать оператора, но это, опять же, это все к правительству.
Вот как раз по поводу кодов еще. Один раз бьется код, хорошо. А если возврат товара, то продавец его не может провести обратно, возврат висит у него
это
на балансе.
Это старая легенда многих производителей, которые хотят немножко отдалить маркировку. Ага. Система возврата уже проработана и четко определена, и регламент прописан. Поэтому эти вопросы, они как бы просто для того, чтобы его задать.
Просто чтобы задать. Хорошо. Ну, вы для этого и здесь находитесь, чтобы ответить на эти вопросы. Удорожание, о котором говорят в связи с вводом маркировки, например, по воде. А насколько это релевантно?
По воде будет минимальное удорожание, потому что вода очень технологична, тара очень однообразна, скажем так. Более того, опять же, вот удивительно, наименьшие затраты на маркировку крупных производителей. Ну, понятно, чем крупнее партия, тем...
Обороты, конечно.
Да, тем дешевле это стоит. И они самые первые против. Ага. Вот. Потом, опять же, вернусь к воде. Если взять тут же, например, настоящую минеральную воду, да, те же Ессентуки, например, да. Вот что мы выяснили? Это, опять же, наш комитет по агропродовольственной политике Совет Федерации занимался. Что, ну, я примерно цифры буду говорить, да, что, допустим, у нас есть 17 в Ессентуках, 17 зарегистрированных скважин, ну, так. Официальных.
Где... А, я понимаю, на что вы да. Да, намекаете. Так.
Так вокруг еще 27, которые разливают, чуть меняют этикетку, чуть меняют название, и, но для потребителей это те же Ессентуки.
Ну, понятно, конечно.
Понимаете, да?
Так.
То есть я могу сказать, что, к сожалению, вот мы разбирались, минеральная вода, вот та, которая лечебная, да, и вот я могу в свое время, когда я был ребенком, была такая вода на Втусе, например, да, вот благодаря ей я был вылечен, то есть тогда лекарств не было, может быть, и слава богу. Меня родители возили в Трусковец, и я могу, что за 4 раза по месяцу мне реально вылечили серьезную болезнь. Вот, то есть минеральная вода работает, я на себе испытал, и она очень нужна людям.
Так.
Так вот, у нас, если взять минеральную воду, то настоящей минеральной воды из того, что продается, процентов 30.
И маркировка всё как бы отсечёт?
Она течет мгновенно, это все, потому что в маркировке будет четко указано, что является настоящей минеральной водой, а что является подделкой.
Ну, у нас же сейчас есть закон о безопасности продукции,
и
о том, чтобы продукция соответствовала...
И что? Ну, вы о нас думаете, слушайте, у нас законы что-то... есть, люди нарушают и в тюрьму идут за это. Представляете, какие прибыли. Про воду вообще забыли как-то в свое время, но мы посчитали, что прибыль на воде гораздо больше, чем на водке на той же, да. Все про водку говорят, а про воду все забыли. Так вот, там прибыли в разы больше. И поэтому, когда такие большие деньги, понятно, люди идут на нарушение закона.
Ну вот слушатель наш, который как раз задал вопрос по поводу возврата товара, он говорит, проблема в том, что да, если даже закон есть и все прописано, но я сам работаю в этой сфере, и действительно возникают проблемы с вот этими кодами в связи с, например,
знаете,
во время возврата
же,
товара.
Опять же, эти вопросы есть, их задают производители, и правильно, что задают, но...
Ну, то есть не потому, что они вредители какие-то или
нет,
сопротивляются.
Нет, я объясню. Нет, да. Есть производители, которые искренне задают этот вопрос. Есть те, которые хотят просто создать какие-то проблемы для того, чтобы этот процесс приостановить. Так вот, сейчас Совет Федерации делает выездные сессии. Уже 3 сессии прошло. Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар. Где разъясняют, и там ездит как раз и ЦРПТ, это вот оператор, который занимается маркировкой, единый. Представитель Минпромторга, Минсельхоза, где разъясняют производителям, ну, скажем так, суть этого процесса, да?
Так.
И понятно, что на одной сессии все не объяснишь, но многие вопросы снимаются. Так вот, ЦРПТ на сайте есть возможность зайти, и там достаточно быстро, оперативно, это, кстати, тоже, я считаю, заслуга Совета Федерации, что добились мы, что там очень быстро отвечают на любой вопрос. То есть, если у человека реально он производитель, он может зайти на сайт ЦРПТ, задать вопрос, ему очень быстро ответят.
Но ему не скажут, что сам дурак, разбирайся.
Нет, я еще раз говорю, ему реально ответят. Когда мы начали заниматься Медусайт Федерации, это было примерно 8 месяцев назад этой проблемой, потому что, ну, когда она уже так подошла.
Так.
Так вот, действительно, были нюансы и с работой сайта, и с объемом информации, которая туда поступает, и с ответами. На сегодняшний день, причем мы отслеживали практически каждый запрос, потому что там много было от сельхозпроизводителей запросов. На сегодняшний день я не видел, чтобы хоть один вопрос остался без ответа. Более того, так как они однотипные, практически одинаковые, да, там, ну, если взять молочку тоже,
ну, понятно.
Да, то уже ЦРПТ выработал, действительно, возможно, у них были, скажем так, недоработки, но сейчас они уже четко понимают, как решать тот или иной вопрос. Поэтому я просто советую зайти на сайт, задать вопрос, и, поверьте, вы получите реальный ответ. Не отписку, а реальный ответ.
Вот следующую тему я предлагаю перед новостями запустить, а потом продолжить. Птицефабрики столкнулись с нехваткой инкубационных яиц. А где яйца-то все?
Вы знаете, об этом я говорил давно.
У нас тоже вы говорили, это я помню.
Да, так. Что надо заниматься собственным инкубационным яйцом. Но это достаточно дорогое удовольствие, более того, это длинные деньги, да, то есть если птица окупается там в течение, ну, при хорошем развитии обстоятельств, событий, там, 7-8 лет, то инкубационное яйцо – это лет 15. Плюс инкубационное яйцо требует очень высокой, более высокой технологии, и самое главное – более высокого качества персонала. Потому что там любая ошибка, она приносит гораздо больший ущерб, нежели на бройлерной фабрике. Ну и как бы кто-то занимается, а кто-то предпочитает все-таки покупать. Самое главное, что у нас практически нет компаний, как в Европе или в мире, так, которые просто специализируются на бройлерном яйце. То есть у нас практически все крупные агрохолдинги для себя производят, а ну, продают только какие-то хвосты, которые у них остаются. Соответственно, средний и мелкий, который точно не может заниматься инкубационным, он вынужден его покупать. И покупать из-за рубежа в основном, да, к сожалению. А сейчас курсовая разница, понимаете, да? То есть у нас сейчас инкубационное яйцо выросло в два раза практически.
17 рублей было, да, сейчас 30, да,
вот.
Где-то так.
Далее, сейчас большая проблема с птичьим гриппом, реально большая. И вся Северная Европа, ну, если взять Север Европы, да, а там расположено очень много фабрик, ну, та же Голландия, да, которая является крупнейшим поставщиком в Россию, 200 миллионов яйца, чтобы вы понимали, поставляет только Голландия, то, соответственно, практически вся Голландия закрыта.
Так.
И, соответственно, если раньше там брали яйцо, теперь его приходится брать в других местах. Ну, во-первых, она менее качественная, если взять ту же Турцию. Сейчас Турция выходит на рынок, но Турция тоже, если у них в том году в среднем яйцо стоило в районе 17 евроцентов, то сейчас в районе 27 евроцентов, да, то есть цена выросла. Плюс еще сам евроцент вырос в цене, да. Вот, вот вам и получили, что яйцо выросло серьезно в цене, и плюс его количество резко сократилось в мире. Я даже не про Россию говорю, а в мире. Поэтому...
Это ведет за собой удорожание мяса птицы на российском рынке,
например. Во-первых, цыпленок стал дороже, да? Ну, раз яйцо коммуционное дороже, значит, цыпленок дороже. А если цыпленок дороже, значит, и тушка дороже, понятно, да? Здесь прямая. Плюс надо понимать, что корма выросли в цене. Очень серьезно.
Так.
Опять же, потому что у нас 30%, ну, даже, я думаю, процентов 40, это составляющая, валютная составляющая в кормах. Ну, тот же соевый шрот, те же примиксы и так далее. Это в лучшем случае 40%, а то и 50%. Ну, плюс еще зерно выросло в цене, да? Вот вам опять еще плюс к себестоимости.
И китайцы еще к себе закупают достаточно, если я не ошибаюсь.
Чего? Да китайцы покупают слезы, мы брали гораздо больше,
да?
Конечно.
Давайте
50 тысяч тонн, это можно
немного
забыть.
Немного, ну потому что про китайцев тоже упоминают, что они,
да,
тоже здесь лепту вносят. Сергей Лисовский с нами, член Совета по агропромышленному комплексу при Совете Федерации. Продолжим после новостей через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Сергей Лисовский с нами, член Совета по аграрному комплексу при Совете Федерации Российской Федерации. Говорили сейчас еще про проблему с закупкой инкубационных яиц, и вы сказали, что это длинные деньги. Но вот интересно, а кто, в принципе, в этот бизнес идет? Я почему вам адресую? Потому что, ну, вы известный как телеведущий, медиа-менеджер, а потом вдруг птицефабрика.
У нас проблема, к сожалению, в правительстве, что достаточно... такими короткими периодами все планируют, да, ну, в лучшем случае, там, 2-3 года. А о проблемах инкубационного яйца уже мы говорим лет 7-8.
Ну, да.
Минсельхоз разработал программу поддержки, но она, конечно, недостаточна для того, чтобы реально простимулировать производство яйца. Ну, я понимаю, что у Минсельхоза есть текущие проблемы, там, и... субсидирование текущих и посевной, и уборочной, и развитие села, и т.д. подобное. То есть, понятно, на эту программу денег много нет. Но надо бы и всему правительству подумать. Если они не хотят, чтобы у нас дорожали продукты, об этом надо думать заранее. Да?
Так.
И понятно, что, например, для того, чтобы запустить фабрику по производству инкубационного яйца, там совсем с проектной документацией, ну, это 4 года. Да? В лучшем случае 3.
Угу.
Поэтому... Конечно, эту программу надо было усилить деньгами, чтобы сейчас не удивляться, что вдруг у нас мясо птицы подорожало. Да? Причем об этом все знали, что оно подорожает.
Ну, что делать?
Эта проблема, как бы, всем была понятна, кто в этом разбирается. Но, тем не менее, денег не дали, и, соответственно, программы нет. И для этого, вот по-хорошему, надо принимать десятилетние программы. То есть на 10 лет выделить денег.
Угу.
Более того, указать, что там через 5 лет будет сокращаться ввоз инкубационного яйца. То есть будут вводиться ввозные пошлины. Соответственно, будет стимул у людей вкладываться в инкубационное яйцо и развивать его.
Так.
И плюс будут деньги, которые им помогут пережить вот этот период больших, ну, длинных денег, да, потому что при наших, это сейчас, ну, ставка, ну, и то она достаточно большая. Если взять ту же Европу, там сельхозпроизводитель под 0,5% получает кредит, да?
Мечта, просто мечта.
Поэтому понятно, что конкурировать с их производителями инкубационного яйца, чтобы очень сложно, потому что у них деньги дешевле, плюс кредит дают там на 10-15 лет, там никого не удивляет, что бизнес окупается через 15 лет. У нас налоговая полиция тебя к стенке поставит, если ты скажешь, что у тебя маленькая прибыль, тебе 15 лет на окупаемость. Вот, никто тебе, к сожалению, не поверит, хотя это правда. Поэтому правительству вообще надо все-таки переходить на 10-15, как в Европе, 25-летние периоды, особенно в селе, где очень большие периоды. Но взять тоже КРС, тоже молоко, почему у нас очень... тяжело развивается, потому что почему-то все считают, что молочное производство молока можно купить за 7-8 лет. Но это на бумаге при очень хороших условиях.
Ну как, да? Выпустил корову, она поела, да, и дала молока.
Но на бумаге при очень хороших условиях. А если еще сюда колебания наш курс валют, а если учесть, что минимум 50%, а то и 70% закупается на валюту и обслуживается за валюту,
ГСМ сюда еще,
то, соответственно, все эти риски удлиняют, реальная окупаемость гораздо больше делает. Поэтому на правительство надо все-таки понимать, если мы хотим стабилизировать рынок продовольствия и не принимать каких-то экстренных мер, там, как в этом году,
как
да?
Как принимаю.
Да, так. То мы должны четко понимать, взять основные группы товаров. Мы, слава богу, в свое время приняли программу вот, развития села, и сейчас мы полностью себя обеспечили по основным продовольствиям. Хотя в это никто не верил. Я помню, в 2020 году был такой Давлеев, он сейчас где-то там, я смотрю, иногда экспертом появляется, а тогда он возглавлял российское представительство экспортеров американской птицы. И когда мы в Росптицесоюзе в 2020 году, как сейчас, в 2000 году, как сейчас помню, заявили, что вот мы будем развиваться, строить современные фабрики и так далее, как раз я Мусипром тогда начинал, он вышел на сцену, на сцене, на совете Росптицесоюза, заявил, да куда вы своей курочкой рябой? Куда вы вообще, вы все, столь опоздали, уже ничего у вас не будет.
Но получилось.
Да, и а тогда у нас действительно мы производили всего лишь 30% собственной птицы, да, 70% экспортировали, импортировали. Поэтому мы действительно сейчас сделали большой скачок, мы полностью себя обеспечили по основной группе товаров. Теперь нам надо обеспечить себя по себестоимости, потому что мы слишком зависим от западных поставок и в оборудовании, и от курса валют, да. Мы должны это исключать, на это тоже уйдет там
10-20 лет, но мы же сделали вот это то, что мы уже сделали.
Да, но почему-то есть такая теория, и люди, например, из легкой промышленности говорят, что мы не можем понять, почему ивановские ткани, ивановский ситец, он стоит там за 400 рублей метров в рознице, а тот же самый южнокорейский или китайский, он стоит от 150 рублей, и не очень понятно. Это про как раз обеспечение себестоимости.
Это надо считать себестоимость.
Не получится ли, что это дороже будет?
Нет, это не будет дороже, если мы поймем, что у нас является основной составляющей себестоимости. Ну, например, в свое время, я помню, тогда Набиуллина еще была, возглавляла Минэкономразвития, и у нас было совещание по, как раз по птице. И ее сотрудники обвиняли нас, что говорят, ну вот что вы со своей птицей? Ну да, вот мы вас поддерживаем, но деньги в никуда, в черную дыру. Это был, по-моему, 5-й год. Говорят, вот, я говорю, а почему в дыру? Ну, потому что у вас низкая производительность труда. Я говорю, а почему у нас низкая? Почему вы так считаете? Ну, мы просто взяли вот количество работающих у вас на объем продукции, которую вы производите, и поделили. Так вот, в Европе там в 2,5 раза людей меньше работает. Я говорю, вопросов нет. Они говорят, вот сколько у вас на фабрике работают, ну, на обычной птицеферме, ну, стандартной, 12 птичников. Я уж не помню так точную цифру, но говорю, ну, допустим, там 43.
Человека.
Да. Угу. Они говорят, а в Европе сколько? Я говорю, ну, при трехсменке у них работает 9 человек. Они говорят, ну, вот, видите? Я говорю, подождите.
Так.
Значит, у меня из этих 43, 23 охранника. В Европе в голову не придет охранник. Он говорит, не надо охранников. Я говорю, да, у меня раньше охранников не было. Но я только вот недавно закупил элитных коров, тогда это было редкостью, в Германии привез их. Приехали братки и на двух этих джипах,
так.
Дали сторожу по голове, забили двух телок, которые мне стоили каждый по 5000 евро, на шашлыки и уехали.
То есть без охранников никак?
Поэтому, говорю, я, естественно, вынужден содержать охрану. Более того, мне ни одна страховая компания эти риски не вернет. А там все застраховано. Там, если у фермера украли птицу, так он счастлив, потому что он получит гораздо больше денег и сразу. Дальше говорю, как раз были перебои с электричеством в Московской области. Хорошо, у меня, я как старый, кто занимается концертом, у меня везде страховочные генераторы на каждой ферме. Но это никто не делал раньше. И а что такое отключилось электричество? Час отключения электричества, гибель всего птичника сразу же.
Были такие случаи, да.
Нет, кстати, не были, их было очень много.
И не так давно тоже было.
Да. Так вот, я говорю, что мне приходится делать? Мне приходится ставить генератор. А генератор, знаете, сколько стоит? Ну, по тем временам, да? Плюс его обслуживание, плюс это сезонные смены солярки и так далее, ну, подобное, да? Ни на одной ферме в Германии нет генератора. В голову не придет. Потому что если компания электрическая, которая поставляет, отключит электроэнергию, она такие штрафы наплатит, то, опять же, ферме будет счастлив, что она отключила. У нас попробуйте с Мосэнерго получить штраф. Ничего вы не получите. Дальше говорю. Газ. У меня газовые пушки стоят. Ну, как у всех, да? В празднике. Сколько раз было? Что-то случается с газом. Вы думаете, ко мне бригада из Мособлгаза приедет в праздники, особенно если взять новогоднюю неделю? Да никогда. Отсутствие газа в течение часа-двух тоже гибель всего птичника. Значит, я
это
держу,
про себестоимость, да, я
держу
понимаю, о чем вы
на говорите. Этой ферме газовиков, электриков, ветеринаров.
Охрану.
Ну, охрану. Поэтому, говорю, если вычесть все это нахлобучку, которая у меня сверху из-за того, что у нас государство не обеспечивает нормальную инфраструктуру, то у меня те же 9 человек работают на ферме, на птицу. У меня на птице работают тоже 9, как и в Германии. Но только я вынужден содержать всю вот эту вот северную структуру, потому что в Европе это ответственность государства и компаний, а здесь это проблема моя.
Да.
Соответственно, я вынужден все это содержать.
Но вот Рафаэль говорит, любое сырье есть для производства, нет оборудования, его обслуживания, нет технологов, что увеличивает капитальные затраты на первоначальное строительство. Это к вопросу о том, что он, как производитель одежды, тоже говорит, что такая разная стоимость, при том, что зарплаты
одинаковые
примерно.
Я сейчас я не специалист по одежде, но я специалист уже по экономике общей, глобальной. Да?
Ну, это часть экономики.
Что происходит? Что происходит у нас? У нас государство и правительство должно понимать, что если они не обеспечивают инфраструктуру, у каждого производителя от маленького до большого увеличиваются издержки. Поэтому очевидно. Обеспечение гарантированной инфраструктуры, и чтобы у нас эти монополисты, гребаные, я уж извиняюсь за это слово, отвечали за свои обязательства, Понимаете? У нас же попробуй хоть одному, даже если ты судишься с газовиками, то, что у них выиграешь, во-первых, год будешь судиться, но, во-вторых, ты потом газ будешь получать с такими условиями, что 100 лет потом уже не сможешь работать.
Тогда...
Минуточку. Это... Ага. Поэтому... Государство должно все-таки разобраться с монополиями. Они у нас... и опять же разговор с Набиуллиной. Когда я рассказал про этих людей, а потом говорю, знаете что, вот я готов вам открыть всю свою бухгалтерию. Так. Вы знаете, что у меня 75% себестоимости формирую не я.
А кто?
Не формируют. Это газовики, энергетики, дороги, значит, поставщики различных комплектующих, которые у нас в основном монополисты.
Налоговые.
И так далее. Да. Ну, налоговые, это понятно, это у всех. То есть, понимаете, говорю, вот если взять мою... То есть, у меня остается 25%, где я могу, там, ходя по потолку, сделая великолепную, значит, производительность труда, что-то сэкономить.
Но вы как экономист тогда за все-таки присутствие, например, создания агропромышленных комплексов в нынешних условиях или маленькие небольшие фермочки, которые
более
готовы
того,
обеспечить?
Знаете, да. Я что тогда предложил? Я говорю, слушайте, ну вы сделали очень просто. Очень просто любую отрасль посчитать и понять, какая там себестоимость и что составляет себестоимость монопольную. Да? Ну тоже взять зерно, да, там удобрения, опять же, те же
галлюсажные.
Да. Говорю, так сделайте вот такую таблицу, и тогда все будет ясно, кому идти. Когда цены растут, прям можно сразу идти и спрашивать. Не бедного производителя, что он там вроде бы что-то там цену поднял, да? А вот конкретный у нас есть, ребята, известные нам товарищи. Пусть отвечает.
Ответ?
Нет, до сих пор это не сделано. Хотя это считается мгновенно. То есть у нас бы тот же Минэкономразвитие, вроде бы. Вот мне непонятное министерство, вот за всю историю моей работы, я так и не понял, для чего оно существует. У него есть оценка регулирующего воздействия, так называемая. Во-первых, непонятно, кто ее считает и как ее считает, да? А во-вторых, я еще не видел, чтобы они действительно помогли реальному производителю, эти оценки регулирующего воздействия. Они иногда ставят препоны на законы, которые действительно нужны, где действительно, ну, допустим, там вот закон по пестицидам, да, мы до сих пор никак не можем... Вы знаете, что у нас пестициды могут перемещаться совершенно бесконтрольно. За ними никто не... Ну, у нас, получается, формально у нас отвечает там за пестициды 7 ведомств, но каждый в своей части. Соответственно, у нас в комплексе вообще никто не знает, что у нас происходит с пестицидами. Пестициды – это вообще сильнейший яд.
Да.
А еще самое плохое – это еще и взрывчатка при небольших навыках, да? Так у нас вот это... Мы уже 8 лет бьемся для того, чтобы все-таки четко определить, кто у нас конкретно должен отвечать за пестициды и способы их хранения, перевозки, перемещения и так далее. Не так, чтобы у нас это было в 200 инструкциях, чтобы это было все прописано в одном. Потому что это серьезный, скажем так, химический элемент, который надо контролировать. Нет, вот они бьются за свободу рынка, непонятно какую, хотя его уже нет давно, все понимают, во всем мире нет свободного рынка, да? И не дают принять этот закон. Еще вопрос.
Да, вы просто так про пестициды,
что... Я просто эмоционально просто... Ну, просто говорю, вот это министерство, которое создает препоны там, где действительно нужно вести регуляцию, потому что это очень опасно и нужно. Например, те же гибель пчел. Знаете, почему у нас пчелы гибнут?
Ну, одна из версий была, это как раз бесконтрольно использование пестицидов на полях.
А знаете почему? Значит, так вот, раньше в Советском Союзе, если я вносил пестициды, ну, я вот директор колхоза, я был обязан за неделю оповестить всех пасечников, что такого числа я буду обрабатывать.
Сейчас этого нет, пасечники нам это как раз и говорили, да,
более
мы это обсуждали.
Того, когда мы начинаем, опять же, Минэкономразвитие это объяснять, понимаете, говорю, что у нас вот, пчёлы, у нас ведь много гибнут, просто не так явно это видно, да? У нас еще много других проблем с этими пестицидами, которые обнаружатся в неизвестно понятных вещах, потому что у нас бесконтрольно их вносят. Так вот, они говорят, у нас есть в распоряжении главного санитарного врача России. Я говорю, конечно, есть. Там это написано, там из 200 страниц, там есть маленький абзац. Но не написано, кто отвечает за это оповещение и кто будет нести наказание в случае, если он не оповестил. Этого ничего нет. Соответственно, никто это и не делает.
Никто этого не делает. Ну, хорошо. Что делает государство, с вашей точки зрения, эффективного, чтобы каким-то образом справиться с этим странным ростом цен на продукт?
Как я сказал, во-первых...
Сейчас, вот именно.
Во-первых, надо просчитать реальную себестоимость продуктов и понять, что и это очень легко сделать, и какие основные составляющие, кто ее формирует. Тогда мы сразу увидим, что ее формируют в основном наши монополисты, ее формирует курс валют, к сожалению. И тогда будет понятно, как регулировать стоимость продуктов.
в рыночной экономике регулирование это нормально, это не оксюморон.
А вы где видите рыночную экономику?
Декларируется такая.
Нет, я просто не... Например, Америка, которую мы считали, что там вообще давно рынка нет. Вы знаете, что там пара обуви планируется на 35 лет вперед. Там периоды планирования до 50 лет, чтобы вы понимали.
Периоды планирования до 50 лет. Хорошо, но в данном случае сначала вдруг озаботились сахаром и маслом, но в итоге масло, которое стоило 70 рублей, стало стоить 109, по-моему, 104 рубля. Ну, как предельную сумму установили.
Нет, просто,
следом
понимаете,
птицеводы, мясоводы тоже.
Мы же хотим системно
подходить.
Мы же хотим все... Для того, чтобы системно подходить, надо системно решать эту проблему. Системно мы решить только одним способом. Во-первых, открыто заявить, что у нас формирует себестоимость. Угу. Во-вторых, зная это, понимать, что если у нас... Господа нефтяники подняли цену на свое сырье, соответственно, на топливо и на масла, да, надо понимать, что в лучшем случае через год, а то через полгода, это придет все на продовольствие.
Так.
И надо понимать, насколько это придет. И тогда надо что делать? Надо либо компенсировать производителям эту цену, либо с нефтяниками о чем-то договариваться. Но этого же не происходит. У нас, например, сейчас пиломатериалы, да, пиломатериалы в сельском хозяйстве тоже достаточно большая составляет себестоимость. Так вот, объявили, что кругляк мы закроем там в 2021 году и так далее. Правильное решение, вопросов нет. Но при этом понятно, что все, кто с кругляком работал, стали его максимально... И плюс еще выросла валюта. Угу. Все стали его гнать за границу. Соответственно, у переработчиков леса нет сырья. Так. И, соответственно, у нас пиломатериалы выросли от 30 до 50%. Все про это молчат. Угу. И поэтому я еще смешные статьи читаю, что у нас, оказывается, ипотека дешевая, рост стоимости жилья. Ну, смешно. У нас рост стоимости жилья из-за введения эскроу-счетов, потому что деньги стали на 15-20% дороже, да? Раньше застройщик их получал без процентов.
Напрямую, да,
удочка. Да. Стоимость материала выросла за последние полгода.
Ну, там, да, были.
Нет, причем, идеи,
не про арматуру.
Пиломатериалы выросли от 30 до 50%.
Арматура тоже выросла,
арматура,
поэтому,
металл,
да.
Металл вырос на 30%. Металл-то вообще непонятно, чего вырос, потому что мы полностью
биржа.
Его сами производим.
Биржа.
Нет, я просто вам объясняю. Под государство вот это должно, оно должно жестко контролировать монополистов. Потому что если металл подорожал, хочу я, не хочу, я его должен купить. Я не могу, выбрать у меня тоже некуда, потому что эти картельные сговоры, они существуют в России. Я помню, давно мы пытались с ФАСом договориться и о картельном сговоре расследование провести в отношении сетей. Угу. ФАС говорит, а у нас нет доказательств. Я говорю, ну как же не доказать? Смотрите, взять договор поставки. Он у всех сетей как под копирку написан. Ну разве это не сговор? Нет, то есть получается, что ФАСу нужно, чтобы мы где-то сняли, что это владелец торговых сетей где-нибудь в подвале, подписали соглашение, мы, мальчиши-плохиши, значит, договорились, что наценки будут такие, что товар производителям будем платить так, будем зарабатывать столько. И вот если я достану эту запись, да еще, наверное, еще кучу надо будет доказать, то тогда признают картельный сговор. Картельный сговор в явном виде у нас есть у многих. Но, к сожалению, я еще ни одного расследования ФАС, которое провело, не видел.
Смотрите, интересный момент здесь все-таки вот как раз и про развитие АПК. Не получается ли, что, например, от роста цен, возможно, и от монополизма спасает большое количество предприятий, из снабжающих предприятий, из
производящих? Нет, то, что нужны большие, малые и средние предприятия, это однозначно, особенно на селе, потому что село еще является... экономическим инструментом освоения территории в России, при наших территориях, да. Я помню, мне смешно было, один наш государственный деятель все время, в свое время говорил, вот, а как же в Сингапуре? Ну, смотрите, Сингапур, это, извините, там плюнешь и накроешь весь Сингапур. Он меньше района Москвы. Ну, в смысле,
маленькое государство,
а нашу территорию, где у нас просто, если взять дороги, если даже электричество провести по всей территории, это будет столько стоить, еще это обслуживать. Поэтому сельское хозяйство – это возможность экономического освоения территории, чтобы они не были у нас пустыми.
Но мы упираемся, например, в частности даже, в банки, которые говорят, а мы не можем, нам сложно с ИПшником работать, а вдруг он сразу же обанкротится.
Послушайте, но нам башня, удобнее работать, вот смотрите, с АПК. Взять нашу Курганскую область, да? Ну, кончили все банки.
Так.
Там плохие они были, хорошие, мне трудно сказать. Но сначала ЦБ все разрешало, потом она вдруг решила, что все банки плохие.
Потому что они стали прачечными.
Ну, я просто объясню, да? Ну, тогда надо было, наверное, как-то это делать либо раньше гораздо, чтобы банки все были хорошие, или там большинство, либо вот этот процесс сделать не таким быстрым, потому что пострадали-то в основном честные предприниматели, у которых в этих банках пропали деньги, и граждане, да, государство, в общем, непонятно, чем мы добились этим. А, так вот, что происходит? У нас остался один банк, ну, район, региональный, да? Региональный. И только он работает действительно с фермерами. То есть мы уничтожили систему средних малых банков. Это во всем мире, которые могут работать, да, они могут работать с малыми там, магазинами, с фермерами, с какими-то небольшими производствами на селе и так далее. Они и работали. Так их у всех убрали. Остались монстры, которым, понятно, эти люди, они их просто и не видят.
И в этих условиях вы считаете, что у нас действительно пересмотрят себестоимость продукции, и, точнее, разделят ее?
Нет, я опять же говорю, продукции. Ничего быстро не бывает. Ничего быстро не бывает, особенно в такой большой стране, как Россия. Поэтому надо начинать, сначала надо посчитать себестоимость, понять, кто ее формирует. Поняв, формирует, когда у нас нефтяники приходят рассказывать про свою сложную, тяжелую жизнь, сидячи в таких офисах, которых в Европе не найдешь, да, надо им объяснять, ребят, вот вы подняете там на стоимость своей продукции настолько, надо понимать, что у нас мясо птицы поднимется настолько, макаронные изделия настолько, хлеб настолько. Давайте подумаем, как вы это будете компенсировать государству, да? И так далее. То есть пришли энергетики, то же самое энергетика. Но вот это вот даже вот у них, когда ты должен платить за перебор электроэнергии и за недобор электроэнергии, ну как мы это разрешили, я вообще не понимаю. Это же просто преступление, да? То есть как можно, вот я там производитель, когда был, как я могу на год вперед понять, сколько я потребую у меня, да потому что я завишу от погоды, от всего, да, у меня потребление зависит. А получается, если я назвал сумму там, не знаю, 1000 киловатт, то я, если не добрал, я плачу штраф. И оплачиваю 1000 киловатт, чтобы вы понимали. И перебрал, я плачу тоже штраф.
В одном из регионов, если не ошибаюсь, Челябинская область, несколько лет назад был такой случай, когда мужчина решил, значит, какой-то инженер талантливый, перевестись на альтернативные источники энергии, построил ветряк у себя. К нему потом пришли местные энергетики и сказали, ты нам должен, потому что у нас упущенная выгода. Просто дома на своей территории в дачном поселке каком-то он ветряк себе поставил, а электричество из воздуха стал делать. 7373-948. Наденьте, пожалуйста, наушники, пару звонков успеем принять. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим, пожалуйста, коротко.
Скажите, пожалуйста, Сергей, а вот не разгребет ли всю эту кучу абсурда параллельная государственная система, в основном основанная на местном производстве, на ответственности местных властей? Вот маленькие агрокомплексы, чтобы предотвратить зоэпидемии, и чтобы продукция не везлась с дикими там тысячекилометровыми рычагами и так далее.
Местные.
Вот параллельно и простейшие магазины организовать для нормальных людей.
Спасибо, принято. Ну, да, для всех.
Понимаете, дело в чем? У нас региональные власти очень заботятся о местных производителях. Я могу сказать, они действительно их берегут, ну, потому что это рабочие места, это люди, которые живут у них, и те, кто наполняет реальный бюджет. Но проблема-то в другом, что монополист как на мелкого производителя действует, так и на региональную власть, да, то есть стоимость электроэнергии, стоит у нас, например, в Кургане, мы 10 лет бились, у нас самая высокая электроэнергия, хотя не самый богатый регион в Уральском округе, да, а самый большой тариф у нас электроэнергии. Нам долго объясняли, что вот у вас такая неудобная область, она внизу, там большие расходы на поставку, большие сети и так далее, т.п. Вот, поэтому государству, прежде всего, надо все-таки разобраться с монополистами. Вот если мы с ними разберемся, если мы четко определим, что любое изменение стоимости тарифов влечет за собой стоимость роста там, товаров общественного потребления, то это будет начало хорошего, большого пути. Большого в том смысле, что на это уйдет лет 10, может, 15. Но опять же, я привел пример. Мы за 20 лет полностью себя обеспечили продовольствием. Поэтому не надо бояться этих сроков, просто надо начинать это движение.
Сергей Лисовский был с нами, член Совета по аграрному комплексу при Совете Федерации. Сергей Федорович, спасибо, приходите еще.
Спасибо.
Далее новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Встретимся в «Револьвере» в 11.03.